Глава сороковая.
Его религия не понимала. Его наука не давала объяснений. Но мой дядя нашел кое-что. И оно проделало столь долгий путь к нему, что ты даже не можешь себе представить. Разумеется, был некий ориентир. Путеводная звезда. Как и у тебя, дитя мое.
Пока Кэтрин бежала, оскальзываясь по отполированному полу коридора, голос Эдит, сухой и властный, снисходил к ней откуда-то сверху, из этого склепного пространства над лестницей, заглушая ее отчаянные, лишенные последнего дыхания призывы к Майку. Хозяйка дома вещала со своего инвалидного кресла, закрепленного в подъемнике на балюстраде первого этажа. Кресло, что, казалось, вбирает в себя без остатка старушечье чахлое тело. Вот только теперь оно, это тело, выглядело чем-то большим, чем просто скелетик, закутанный в черную ночнушку. Маленькое бледное лицо Эдит, подсвеченное снизу красными сполохами отраженного от коридорных стен света, обрело поистине дьявольские черты. Майк не был снаружи Красного дома, этого великого и ставшего уже нестерпимым монолита о множестве башен, крыш, дымоходов и флеронов, царствующего в безграничной и непостижимой ночи. Кэтрин звала его, кричала, мчась по улице, стылой и неосвещенной, к черным воротам. Ответа ей не было. Главная дверь дома была распахнута. Изнутри сочился неуютный красноватый свет. В эту ночь все арочные проходы дома распахнулись, будто бы в надежде завлечь не одного гостя, а целую группу любопытных посетителей. Откуда-то издалека все еще несся усиленный динамиками хрип зеленых рукавов, словно возвещая прибытие кошмарного маньяка, который в час полночный раскатывает на фургоне мороженщика и ловит легковерных детишек. Натреснутый звук наконец-то ворвался в дом сквозь распахнутые двери, загоняя в барабанные перепонки Кэт иглы. Был ли там Майк? Если да, то дела еще хуже, чем показалось сначала. И о чем таком говорила Эдит? Внезапный звук ее голоса, донесшийся сверху, заставил сердце уйти в пятки. И, как всегда, смысл слов, сказанных старухой, был запрятан куда-то в туман.
«Что вы такое говорите?» — крикнула Кэтрин,
задрав лицо к маленькой фигурке наверху.
«О чем вы вообще? Нет у меня никакой путеводной звезды!»
Эдит сделала вид, что не слышит ее. Судя по наклону ее головы, она разглядывала небо.
«Мой дядя нашел те места, где они обретаются, где они похоронены вместе с тем, что осталось от прочих убитых мастеров. В потаенных уголках схоронились они. Там и ждали. Ждали новых выступлений. Вы знаете, что стало с Генри Стрейдером. Теперь вам известна судьба остальных мучеников, чьи имена на слуху. Благой Спеттил, Благой Петтигрю. Они тоже слышали тот могильный зов.
Мне до этого нет никакого дела! Где моя чертова машина? Вы не имеете права!»
Эдит, игнорируя ее мольбы, продолжала говорить, как если бы ее истинная аудитория пребывала где-то там, в вышине.
«Мой дядя провел годы в поисках того, что осталось от них. Того, что возвратилось в землю после того, как последний мученик пал. Но в итоге это они нашли его. Он стал избранным. Возможно, в иные эпохи так было и с прочими мучениками. Кто теперь скажет наверняка?
Эдит, с меня довольно! Я не хочу!»
«Но что воззвало к мученикам? То было жизнью наиболее ценной и священной, той жизнью, что не всякий опознает, в какую не всякий уверует, если только он не юн. Эта жизнь наполняет собою определенные вещи, моя дорогая, в определенных местах. Эти вещи всегда можно починить. И было пришествие, новое священное рождение для них и для тех, кто уверовал в них.
«Хватит! Майк! Мой друг! Майк! Он здесь? Моя машина пропала! Моя сумка!»
«Умолк, не прошу, ты в истерике. Я не стану общаться с тобой через лестницу. Это, в конце концов, некрасиво. Поднимись!»
Кресло Эдит откатилось назад, за пределы досягаемости винно-красного освещения. Но как она двигалась, что именно вращало колеса, Кэтрин не могла понять. Поскрипывание удалилось куда-то в направлении залы, как и в тот самый первый визит, который ныне воспринимался как какой-нибудь давний причудливый сон. Сон, о котором хотелось забыть. Или она здесь окончательно сошла с ума, или ей нужно как можно скорее выйти из зоны влияния Красного дома, дабы вновь обрести контроль над своим рассудком, памятью, снами и воображением. Сама эта постройка, сам этот ядовитый воздух, зажатый между стен, действовали на нее как сильный психотропный наркотик, сбивающий с толку и делающий из мыслей хаос. Кэтрин поднялась по лестнице. Испарина, выступившая под тонким платьем, быстро остыла и теперь повергала ее в дрожь. Обе ноги были разбиты в кровь. Никогда еще она не чувствовала себя настолько больной. Больной именно душевно, не физически. Конечно, если ухватить Эдит за цыплячью шею и как следует потрясти, какие-нибудь ответы на свои вопросы она дополучит. Старуха не столько пригласила ее на это безумное представление, сколько намеренно подослала сюда. Эдит в нем никак не могла быть замешана. Кэтрин своими глазами видела, как та вкатилась в полуразрушенный холл. Но кто же тогда управлял марионетками? Мод?
Пожалуйста, Господи, пусть это будет Мод.
Когда Кэтрин застыла в проходе в гостиную, сотни стеклянных глаз заблестели в окружавшем Эдит тусклом свете. Старуха, чье лицо было укрыто невесомой вуалью, ухмыльнулась. Будто старый экспонат, возвращенный на причитающееся ему место, ее инвалидное кресло встало, как раньше, у камина. И Горацио свернулся у самых подставок под ноги, сделанных из нержавеющей стали.
«Я просто хочу вернуть свою машину, свои вещи, и я уеду, обещаю!»
«Уедешь? Куда, дорогая моя? Туда, откуда пришла? Какие глупости! Кому в голову придет возвращаться туда? Уверяю тебя, это та еще задачка. Просто даже... терпеть то место снова после жизни где-то еще.
Кэтрин решительно шагнула навстречу старухе.
«Вот именно, у меня есть своя жизнь. Своя жизнь! О, как интересно! Семья? Не твоя настоящая семья, дорогуша!»
Кэтрин занесла руку и остановилась. Ее мысли вконец перепутались. Она угодила в самую настоящую сеть интриг, в какой-то жестокий, бессмысленный заговор. Или она спит, и это все дурной сон, в котором ловушки снова и снова поджидают ее на каждом шагу.
«Что вы знаете обо мне?»
Эдит улыбнулась. Ее голос стал помягче. Таким тоном обычно разговаривают со сбитыми с толку детьми.
«Тебя отдали, дорогая моя. Потом снова забрали. Очень щедрый жест. Но ты не смогла уйти далеко, потому что была рождена в Магбарвуд. Последнее дитя, выросшее без преувеличений в тени гробницы первого из мучеников. Потому-то ты нигде не могла найти себе места. Разве я не права? Ни у кого из наших людей не получается. На многое, конечно, тут рассчитывать нечего, зато остаются те, для кого ты всегда была особенной. И с тех пор, как волшебство, благодаря стараниям моего дяди, возвратилось в наш укромный уголок, открылись некие возможности, изначально доступные немногим.